Выпуск новостей представила Светлана Вольская. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Акции в защиту Максима Резника. Грозит ли России экономическая катастрофа? Чемпионат мира по автогонкам «Формулы-1». Сегодня в Москве на Славянской площади прошел митинг против коррупции в администрации Московской области. На митинге работал наш корреспондент Мумин Шакиров. Он рядом со мной в студии «Радио Свобода». Мумин, добрый день. Вам слово.
Добрый день. На Славянской площади собрались десятки людей с плакатами, с лозунгами. Речь идет об обманутых дольщиках. Все истории с обманом жилья похожи, как две капли воды. Люди в 2004 году вложили деньги в строительство домов, но вовремя не получили свои квартиры. За последние 4 года цены резко подскочили вверх, и сегодня тех первоначальных средств, затраченных на завершение объектов, явно не хватает. На вопрос, кто виноват, попытался ответить член инициативной группы, житель Пушкинского района Подмосковья Юрий Кошелев.
В том, что мы не получили квартиры, тут много виновников. С одной стороны, можно здесь обвинить и генерального директора фирмы «Строймонолит». С другой стороны, здесь можно обвинить и государство, потому что в тот период, 2004-2005 год, какой-то банковский кризис был. Строители связывают это с банковским кризисом, что мы не могли, так сказать, получить деньги, суды и так далее. Началось это с рост цен большой на жилье. В итоге, естественно, тех денег не хватило. Мы сюда почему приходим? Потому что нам государство обещало помочь в достройке дома. И вот эти обещания, они до сих пор продолжаются. А в первую очередь, это кто обещал нам? Это правительство Московской области, возглавляемое Борисом Всеволодовичем Громовым. Но мы пытаемся, письма пишем, ответы не получаем. Вернее, ответы мы получаем снизу, когда они спускаются уже в Министерство строительного комплекса. От них получаем, что работа ведется. Создана межведомственная рабочая группа во главе с вице-губернатором Пантелеевым. Нас один раз пригласили год назад, и больше по нашему дому никаких заседаний не проходит.
А вот конкретная история. Дольщики, пенсионерка Надежда Ильина и ее муж в 2004 году продали свою старую однокомнатную квартиру за 32 тысячи долларов. И эти деньги вложили в строительство дома в поселке Челюскинский Пушкинского района Подмосковья. Тем самым супружеская чета рассчитывала улучшить свое жилье за счет расширения жилой площади.
Мы купили квартиру вот уже 4 года назад, а в принципе дом до половины же как-то построили, и на этом все дело закончилось, все. И в общем-то вот мы без квартиры и без денег.
Ну а кто вам может в этом помочь?
Ну вообще сейчас, я так понимаю, вопрос стоит о том, что нашли того, кто нам достроит дом, но просто так тоже никто же не будет строить какие-то. И ему как бы как компенсацию вот за то, что они нам дом достроят, должны выделить землю. Ну, я так понимаю, что все упирается в Пушкинский район.
Но, на ваш взгляд, кто внесет сейчас большую ответственность за то, что вы не получили квартиры и за то, что не достроили ваш дом?
Ой, ну это, наверное, я не знаю, там Пушкинская администрация, Инквартстрой. В принципе, мы вот у Инквартстроя покупали. Кто-то покупал у «Монолита», они как-то там между собой, в общем-то, то ли часть квартир им продали. Я, в общем-то, не знаю. Ну вот две фирмы продавали. Ну и там, конечно, и Пушкинская администрация как-то все это, потому что мы подавали в прокуратуру заявление, все прокуратуры, в общем-то, дело не открыло, сказали, что преступлений никаких нет, а деньги, в общем-то, куда-то уплыли и концов не найти.
Сейчас Надежда Ильина вместе со своим мужем живут в тесной квартире, где также проживают взрослые дети и внуки. Люди, пришедшие на Славянскую площадь, обращаются к властям, конкретно губернатору Борису Громову, найти виновных, наказать их и помочь дольщикам завершить строительство домов в Пушкинском и Одинцовском районах Подмосковья. Алексей?
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня работал на митинге против коррупции в администрации Московской области. Председатель петербургского «Яблока» Максим Резник 21 марта по решению суда был выпущен из СИЗО, но дело против него не закрыто. Акции в его поддержку продолжаются. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Максим Резник, к радости его матери, соратников по партии, всех, кто принимал участие в общественной кампании по его защите и просто людей, сочувствующих человеку в беде, вышел из СИЗО под подписку о невыезде. Отвечая на вопросы журналистов сразу по своем освобождении, он сказал, что больше всего благодарен людям за их поддержку. О том же говорила и мать Резника Галина Малиновская. Но стоит отметить, что на суде прокурор заявил, во-первых, о неизменности позиции обвинения, которая состоит в том, что Резник должен оставаться под стражей, а во-вторых, о том, что появились некие новые доказательства вины Резника. Правда, представлены они не были. А когда Резник вышел на свободу, прямо у дверей СИЗО был задержан лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев, которому вручили протокол по административному делу по статье «Нарушение порядка проведения митингов». То есть обстановка в Петербурге не смягчается, а самое главное, что дело самого Максима Резника пока никто не закрывал. По выходе из СИЗО ему была вручена повестка к следователю. Именно поэтому акции в защиту Резника продолжаются. В воскресенье должен пройти митинг на Пионерской площади, говорит правозащитник Руслан Леньков.
Я считаю, что абсолютно необходимо приходить на подобные акции в защиту политзаключенных, которые проводятся не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах, и не только в отношении Максима Резника. К сожалению, в современной России слово «политзаключенный» опять вошло в постоянный обиход, и это, к сожалению, к несчастью для нашей страны, обыденная практика. И люди спокойно опять воспринимают то, что инакомыслящие, люди, выступающие против нынешней политики, попадают за решетку. Общество никак не реагирует, как это было в застойные времена, или старается отгородиться от этой информации. Важно донести до людей то, что происходит на самом деле. Люди должны осознать, что сегодня так поступили с господином Резником, завтра так поступят, а может быть еще и хуже с теми, кто сегодня пассивно относится к таким трагичным событиям.
Главное, что обвинения с Максима Резника не сняты. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Я думаю, что милиция и правоохранительные органы продолжат дальнейший прессинг. Известны подобные факты, когда просто фабриковались уголовные дела.
Ожидается, что в воскресенье на митинг в поддержку Резника приедут лидер СПС Никита Белых, бывший член СПС Борис Немцов, лидер ОГФ Гарри Каспаров и сатирик Виктор Шендерович. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 15 часов 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Санкт-Петербурге прошел пикет в память о солдате Романе Рудакове. В Южной Осетии при подрыве на фугасе машины с миротворцами пострадали 2 человека. В Дагестане расследуют убийство генерального директора республиканской телерадиокомпании Магомед Гаджи Абашилова. Предприниматель Борис Березовский намерен открыть в Грузии филиал своего фонда гражданских свобод. Бывший советник российского президента Андрей Илларионов заявил о необходимости освободить политических заключенных в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 21.07 на волнах «Радио Свобода» повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Выпуск посвящен показу в Москве фильма Анджея Вайды «Катынь» и продолжающейся жизни сталинского мифа о катынском преступлении. Тема программы – документы прошлого, экономические преступления как зеркало послевоенной советской жизни. В основе передачи – совершенно секретный доклад ОБХСС о борьбе с хищениями социалистической собственности, сделанный в 1948 году. Итак, Владимир Тольц, «Разница во времени» и «Документы прошлого». Повтор программы в 21.07 по московскому времени. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Грозит ли России экономическая катастрофа? На этот вопрос попытался ответить президент Института экономического анализа, бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов в ходе лекции в офисе Московской межбанковской валютной биржи. Рассказывает наш корреспондент Олег Косов.
В самом начале лекции Андрей Илларионов поставил вопрос. Действительно ли России в настоящее время или в ближайшее время грозит финансовый кризис, грозит экономический кризис, грозит экономическая катастрофа или не грозит? И если не грозит, то что грозит?
Затем известный российский экономист предложил на него ответ.
С моей точки зрения, российское общество, российская экономика находится в состоянии кризиса, кризиса тяжелейшего, но кризис, который в настоящее время, возможно, не привлекает такого внимания, как какое внимание привлекает динамика некоторых макроэкономических показателей. Суть реального кризиса в российском обществе и в российской экономике, его это институциональный кризис, кризис разрушения и уничтожения гражданских свобод и политических прав. Индекс политических прав и гражданских свобод в СССР и России за последнюю почти четверть века, построенный по данным Freedom House. В 80-е годы происходил быстрый рост этого показателя, это практически политическая революция, хорошо известная, осуществленная во времена президентства Горбачева и затем в 91-м году после августовского путча. Затем сохранение этого политических прав и гражданских свобод на достаточно высоком уровне в течение большей части 90-х годов. Затем начало падения этого индекса еще в 90-е годы, в конце 90-х годов, и продолжение этого падения в последующие годы с достаточно высокой скоростью. Заранее скажу, к этому вернемся чуть позже, что по темпам сокращения политических прав и гражданских свобод в последние 8 лет сегодняшняя Россия не имеет аналога в современном мире. Некоторое время тому назад, может быть, кто-то помнит, я рассказывал о зимбабвийской болезни, сравнивая уничтожение гражданских свобод и политических прав в России с Зимбабве, показывая, что мы идем параллельными курсами. Это действительно так, но есть одно существенное уточнение. В Зимбабве это происходит меньшими темпами, у нас это происходит гораздо быстрее. Также хотел бы обратить внимание на то, что по данным 2007 года индекс политических прав и гражданских свобод в России находится на уровне ниже, чем он был зафиксирован для 1988 и 89 годов, то есть годов еще в условиях Советского Союза.
Экономические успехи присущи и странам далеко не демократическим, возразил Андрею Илларионову в интервью «Радио Свобода» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Наиболее бурный экономический рост, а для людей типа Ларионова именно это является главным фактором экономической успешности, демонстрировали как раз страны, в которых были очень большие проблемы со свободой и демократией. Я не буду приводить всем известные, достаточно шокирующие примеры 30-х годов, как нашей страны, так и Германии, так и Италии и прочего. Южная Корея, Япония, современный Китай, которые делали наиболее впечатляющие рывки, но, в общем-то, о свободе и демократии там говорить не приходится. Единственное, что в Японии была, безусловно, и остается абсолютная свобода слова, ну, почти абсолютная. По нашим меркам их пресса просто размуздана. Но при этом Японию нельзя назвать демократической страной, если применять формальные процедуры. Хотя это ни в коей мере не умаляет ее эффективности и того, что это нисколько не мешает японцам. Причина непосредственно экономического кризиса в России – это полная невменяемость нынешнего государства и исключительно высокая коррупция. То есть можно приводить конкретные экономические причины, но с этими причинами любое разумное государство, оно бы справилось, даже состоящее из троечников.
Говорил Михаил Делягин. С экономической точки зрения институт президентства не столь эффективен, как парламентская система. Этот тезис также предложил руководитель Института экономического анализа, бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов.
По поводу института президентства существует достаточно большая литература, созданная за последние 20 лет. Родоначальником является очень известный, очень талантливый специалист в области political science Хуан Линц, который на большом материале представил убедительные доказательства того, что институт президентства является гораздо менее эффективным с политической, экономической и прочих других точек зрения по сравнению с институтом парламентской демократии. Мы проводили свои исследования по воздействию личных институтов, в том числе президентской и парламентской демократии, на темпы, долгосрочные темпы экономического роста. Выяснилось, что в послевоенные годы страны с парламентским типом демократии в среднем имели темпы экономического роста на душу населения примерно вдвое более высокие, чем страны с президентским типом правления. Парламентская система обеспечивает гораздо более полное, точное представление различных взглядов, позиций, которые существуют в обществе, гораздо более мирное и менее кризисное разрешение тех проблем, которые и кризисов, и которые существуют в обществе, чем президентская форма правления.
А вот в так называемую теорию ресурсного проклятия Андрей Илларионов не верит.
Ресурсного проклятия, как теории, предсказывающей гарантированное разрушение институтов, не подтверждается данными. Более того, можно привести массу примеров прямо противоположного характера, не только Норвегию, но и Великобританию, которая в течение 30 лет была не только крупнейшим производителем, но даже экспортером нефти с месторождения в Северном море. Австралия, Канада, Соединенные Штаты Америки, даже чисто по нефти, не говоря уже о других ресурсах. Если посмотреть историю экономического развития, вообще историю развития человечества, человечество селилось в тех местах, которые были благоприятны для жизни. Это самый главный природный ресурс. Вы не так много найдете людей, живущих в Сахаре. Там есть некоторые люди, но не очень много. Не очень много людей живет на Крайнем Севере. Не очень много людей живет в высокогорных областях Тибета или Памира. То есть, иными словами, массовое поведение заключается в том, что люди как раз направляются там, где есть ресурсы, природные ресурсы. А природные ресурсы могут быть что угодно. Начиная от нефти и газа, угля, леса, плодородные земли, благоприятное географическое положение для размещения морского или речного порта. Это нормальное естественное поведение. Поэтому связь между обеспеченностью природными ресурсами и разрушенными институтами не подтверждается ни в более общем примере, ни на примере конкретно нефти, газа или любых других энергоносителей. Проблема заключается не в том, обеспечена страна или то или иное общество ресурсами или нет, а в том, какую политику власти страны или общество проводит по отношению к этим природным ресурсам.
Говорил руководитель Института экономического анализа, бывший советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 15 часов 23 минуты и переходим к рубрике «Прессинг плюс». Сегодня в студии рядом со мной Валерий Винокуров. Валерий, добрый день.
Добрый день.
Но мы решили, посовещавшись, что программу проведем несколько нетрадиционным способом, то есть выступать в качестве эксперта буду я, а Валерий, скажем так, в роли интервьюера. А поскольку речь пойдет о чемпионате мира по автогонкам Формула-1, сегодня состоялся второй этап, и его результаты и станут предметом обсуждения.
Вот неделю назад, Алексей, мы говорили, что Феррари крайне неудачно начала сезон и даже рекорд, антирекорд установила команда, там ни одного очка не набрала. Ну, правда, потом пересмотрели результаты, и между гонками произошло что-то, там все-таки одно очко Кими Райконену вручили.
Да, выяснилось, что все же Рубенса Барикелло, пилота Хонды, наказали за выезд с питлейна на красный свет, сняли с него очко, и это очко перешло к Кими Райконену, действующему чемпиону мира. Между нами говоря, конечно, такое очко получать лучше бы вообще не получать. Это довольно позорное после двойного схода команды Феррари, такой сильной и чемпионской команды.
Но зато на втором этапе он доказал, что он не случайно чемпион мира. Он же уверенно выиграл, насколько я понимаю.
Безусловно, выиграл он уверенно. Я лишь хочу обратить внимание, что в последнее время многочисленные судейские споры и вообще любые конфликтные ситуации разрешаются в основном в пользу Феррари. Я не хочу бросить тень на чемпионство этой команды и на то, что команда эта действительно высочайшего уровня, как и ее пилоты. Но, тем не менее, прошлогодние все шпионские скандалы даже не стоит и вспоминать, благодаря которым Феррари выиграла Кубок конструкторов, что называется, в одни ворота, а, правда, титул чемпиона Кими Райконену достался в действительно борьбе на треке. Но что касается нынешней гонки Гран-при Малайзии, которая прошла в воскресенье, она тоже не очень показательна, потому что, да, Феррари успешно провели квалификацию, выиграли два первых места на старте. Филиппе Масса был первым, Райконен был вторым.
А потом Макларен наказали.
А дальше стояли два Макларена на третьем и четвертом месте. Но в результате за то, что якобы произошла блокировка пилотов других, которые шли на быстрых кругах квалификации, один из них был пилот Заубер Ник Хайфельд, подали протест эти команды, и Макларен действительно был наказан отодвинуть на несколько рядов назад, по 5 мест назад получили Хейки Ковалайнен и Льюис Хэмилтон, пилоты Макларена. В результате, конечно же, такой острой борьбы, какая могла бы быть на старте Гран-при Малайзии, если бы две Феррари и два Макларена были во главе гонки. Конечно, такой острой борьбы не получилось.
Но Ковалайнин и Хэмилтон все-таки вернулись в лидирующую группу, если так можно назвать. Да, я не знаю, как в Формуле-1 это называется.
Ну, такая условная формулировка может быть везде. Действительно, они вернулись в лидирующую группу, а Ковалайнин просто попал на подиум. Он занял третье место, что, безусловно, успех для финского пилота. Льюис Хэмилтон занял пятое место, но ему в этой гонке катастрофически не везло. Во-первых, он задержался очень долго, секунд 10 лишних провел на одном из пит-стопов, ему меняли одну из каких-то деталей, и довольно долго, все-таки 10 секунд – это много. Он потерял несколько позиций сразу, это первое. А второе, в ходе гонки он очень долго ехал, как говорится, уткнувшись в задний спойлер Марка Вебера, пилота из команды Red Bull, и долго не мог его обойти не потому, что вот что-то такое пилотировал плохо, а как-то не получалось. Это странно, потому что трасса Сепанг по общепризнанному такому, по общему мнению, вроде бы удобна для обгонов, но не удалось Хэмилтону обойти Марка Вебера, и в результате вот восьмое... Так, извините, я, по-моему, тут ошибся. Не Марка Вебера, а Ярна Трулли. С Вебером сражался Фернандо Алонсо, и... но тем не менее. И Трулли тоже не пропустил Льюиса Хэмилтона.
Важно, да.
Да. В результате вот такие вроде несколько мелочей, но они не позволили Хэмилтону подтвердить свой высочайший класс. И хотя он остался во главе турнирной таблицы в общем зачете, все же он мог бы, конечно, занять места и повыше в этой гонке.
Еще перед гонкой очень много критики раздавалось в адрес Рено, что эта команда совершенно неконкурентоспособна и так далее. Но все-таки, насколько я понимаю, Алонсо, экс-чемпион мира, вошел в очковую зону.
Восьмое место, и вот как раз Алонсо преследовал Марка Вебера, но все же чемпионского болида, конечно, пока у Рено нет, это признают все обозреватели. И сам Алонсо в одном из интервью сказал несколько таких, не то чтобы критических, но сомнительных слов.
Вот. Алексей, самый главный мне хочется вопрос задать, о чем мы говорили вот неделю назад. Действительно ли мастерство пилотов вышло сейчас на, так сказать, ну, не на первый план, но, в общем, выше стало, чем было раньше по сравнению с качеством двигателей, там, вообще болидов?
Оно приобрело, безусловно, большее значение. Вот сегодняшний пример с Филиппом Массой, победителем квалификации, наглядное подтверждение. На ровном месте, ну, на повороте, вылетел с трассы, заглох на гравийной полосе безопасности, и гонка для Феррари наполовину была закончена. А ведь Масса вполне мог стать первым, хотя по поводу его лидерства в команде можно спорить. Лишний раз доказывает этот пример, как и прошлая гонка для Феррари, что мастерство пилотов сейчас играет колоссальную роль.
Проверим на следующих этапах, как говорится.
Да, через две недели очередной этап чемпионата мира в Бахрейне. Валерий, ну а у меня к вам вопрос встречный. Кроме Формулы-1 сегодня, что же будет в программе «Прессинг»?
Ну, будут, естественно, итоги чемпионата мира по фигурному катанию. Я надеюсь, что Людмила Белоус и Олег Протопопов подведут их в своем вообще исключительно прекрасном стиле. Ну и поговорим, естественно, еще и о чемпионате Европы по водным видам спорта.
Спасибо, Валерий Винокуров, гость рубрики «Прессинг плюс». Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти, убийство прокурора в Саратовской области и укрупнение Томской области. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Петербурге прошел пикет в память о солдате Романе Рудакове, погибшем от увечий, нанесенных сослуживцами. Как сообщила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, около 10 человек пришли на угол Невского и Малой Конюшины. В руках у них были зажженные свечи, портрет Романа и плакат «Защитим своих детей». В Южной Осетии при подрыве на фугасе машины с миротворцами пострадали два человека. Тяжелые ранения получил один из осетинских военнослужащих, а также местный житель, сообщила Интерфаксу председатель комитета по информации и печати непризнанной республики Ирина Гаглоева. Предприниматель Борис Березовский намерен открыть в Грузии филиал своего фонда гражданских свобод. В интервью местной телекомпании «Ростове-2» Березовский заявил, что будет финансировать демократические институты и неправительственные организации в Грузии. У берегов Гонконга затонуло украинское судно. Спасено 7 человек. Продолжаются поиски еще 18 членов экипажа, все они граждане Украины. В Ираке произошли новые акты насилия на юге Багдада в результате стрельбы из автомобиля. автомобиля по прохожим, погибли 7 человек, 16 ранены. На севере страны, в городе Масул, заминированный автомобиль врезался в бронетехнику иракской армейской базы. 10 человек погибли, еще 50 были ранены, среди них гражданские лица. На юге Афганистана 2 солдата сил коалиции погибли, когда их машина подорвалась на мине. Солдаты патрулировали район в провинции Кандагар совместно с афганскими военнослужащими. В Москве прошел митинг протеста против коррупции в администрации области. На Славянской площади собрались несколько десятков обманутых вкладчиков в строительство жилья в Пушкинском и Одинцовском районах. В своих бедах люди обвиняют, в частности, губернатора Московской области Бориса Громова. В Забайкальском крае продолжают искать 2 мальчиков 7-9 лет, пропавших 16 марта в поселке Карымское. Проведенный в субботу осмотр местности с воздуха результатов не дал.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В громком деле об убийстве прокурора Саратовской области Евгения Григорьева, застреленного у подъезда собственного дома 13 февраля, на прошлой неделе появился еще один труп. По окончательно неподтвержденным данным, повесился предполагаемый посредник заказного убийства. Подробнее об этом расскажет Ольга Бакуткина, наш корреспондент в Саратове.
Сообщение о том, что убийство прокурора Саратовской области Евгения Григорьева раскрыто, появилось в печати в начале марта. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации объявил, что подозреваемые по делу задержаны и дают признательные показания. 17 марта 4 задержанным было предъявлено обвинение, а 5 фигурант дела Евгений Манбетов объявлен в розыск. Предположительно, именно он предупредил исполнителя о том, что прокурор вышел из машины и идет к подъезду дома. Но через день в печати появилась информация о самоубийстве Манбетова, который якобы повесился в доме бывшей жены в одном из сел Пензенской области. Комментирует ситуацию саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Было сообщение о самоубийстве Манбетова, но никаких аргументов и доказательств того, что это именно самоубийство, нигде не прозвучало. Известен как бы исполнитель, бывший работник милиции, и известен тот, кому отвели роль заказчик, Алексей Максимов. Из неофициальных источников эта версия подтверждается не только признаниями фигурантов, некоторыми другими сопровождающими уликами. Какая-то роль там отведена оружию и прослушки телефонных переговоров.
К сожалению, пока комментарии по делу основываются большей частью на неофициальной информации. Заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области Татьяна Сергеева на пресс-конференции отказалась давать комментарии, поскольку не все подозреваемые по делу задержаны. Названо имя предполагаемого заказчика убийства. Это директор завода «Серп и молот», глава областной федерации бокса Алексей Максимов. Рассказывает аналитик Алексей Колобродов.
Максимов имел какое-то отношение к УПС некоего Валька Захара. Валек Захар был достаточно авторитетный персонаж, но он уже несколько лет находится в местах лишения свободы. Ну, а в последние годы, соответственно, тоже и группировки никакой не существует. Максимов из Балтая, поэтому у него дружеские были отношения с братом Дмитрия Федоровича Александром Федоровичем Аянского, через которую, надо думать, он и попал в окружение Дмитрия Федоровича и получил полный контроль примерно в те же годы над заводом. Интересно, что среди и тогдашнего менеджмента, и менеджмента уже первых максимовских лет было очень много смертей, и всегда это были какие-то несчастные случаи, и как бы некоторые подробности биографии наводят на размышления.
Не в пользу Алексея Максимова говорит и тот факт, что год назад он был приговорен за преступление против работника правоохранительных органов к штрафу в 70 тысяч рублей. В эту сумму Максимову обошелся пьяный дебош в ресторане. Но дурная репутация не повод для обвинения. До сих пор официально не назван мотив преступления. По мнению местных аналитиков, Алексей Максимов, владелец 60% акций завода, хотел получить весь пакет и стать полным собственником преуспевающего предприятия. Осуществить задуманное ему мешали конкуренты при поддержке прокуратуры, начавшей проверку деятельности Максимова. Версию обвинения поддерживает и то, что часть задержанных состоит в областной федерации бокса, возглавлял которую Алексей Максимов. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Как обычно, к концу недели накапливается очень много экономических новостей. В сегодняшнем итоговом обозрении многие из них посвящены России. Первые очередные меры в области российской налоговой политики, например. Или у российских властей есть шансы удержать инфляцию, считают многие эксперты. И, наконец, Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. Это, в общем-то, тоже новость такая глобальная. Итоги экономической недели подводит мой коллега Иван Трефилов.
У российских властей пока остаются шансы удержать инфляцию в 2008 году в рамках официального прогноза – 8,5%, но и достижение однозначного показателя, то есть менее 10%, также будет удачным результатом, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9% при первоначальном прогнозе от 7 до 8,5%. Прогноз на 2008 год также составляет 8,5%, однако уже в январе-феврале инфляция в России достигла 3,5%. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Во второй половине 2007 года у Центрального банка, по сути, была дилемма бороться с инфляцией или поддерживать банки. Мы видели, что денежные власти приняли однозначное решение в пользу поддержки банков. И заявление Минфина о том, что дополнительные средства казначейства, остатки будут размещаться в банках весной, это тоже сигнал о том, что банковская ликвидность, она остается в фокусе правительства. А поэтому мне кажется, что хотя потенциально мы увидим обсуждение антиинфляционного пакета, но его реализация, она, скорее всего, будет отложена до стабилизации мировых рынков.
Министерство финансов России выступает против рефинансирования внешних займов российских компаний и банков за счет средств, накопленных в резервном фонде и фонде национального благосостояния, заявил глава министерства, вице-премьер Алексей Кудрин. Вместе с тем, по его словам, Центральный банк готов компенсировать кратковременный недостаток ликвидности в случае его возникновения на внутреннем финансовом рынке.
Мы не ожидаем кризисных условий в Российской Федерации. Временный, кратковременный шоковый дефицит ликвидности, который может возникать, будет полностью компенсирован Центральным банком и правительством Российской Федерации. Таким образом, у нас есть достаточные возможности пройти стабильно вот этот сложный, безусловно, уникальный период мирового финансового кризиса.
Министерство экономического развития и торговли России направило в правительство предложение о первоочередных мерах в области налоговой политики, предусматривающие, в частности, введение уже с 2009 года единой ставки налога на добавленную стоимость на уровне 10-12%. Сейчас базовая ставка НДС составляет 18%, а для некоторых социально значимых товаров, в том числе основных продуктов питания и детской одежды, она установлена на уровне 10%. Центральный банк России и Евросистема, объединяющая Европейский центральный банк и центральные банки 15 стран, входящих в еврозону, начинает сотрудничество в области банковского надзора и внутреннего аудита. Сообщается, что работа в рамках соответствующей программы, рассчитанной на 3 года, начнется с 1 апреля. Как заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликьян, Евросоюз на ее реализацию уже выделил 3 миллиона евро.
Эта программа, вот, которую мы сейчас будем реализовывать, она построена на финансировании со стороны Евросоюза. Это не кредит, это грант, который пойдет на финансовое обеспечение сотрудничества по данным направлениям.
Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. В январе 2008 года среднесуточные объемы добычи составили примерно 9,7 миллиона баррелей, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно ее данным, это на 6,5% больше, чем в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере нефти. В общем объеме российского экспорта доля нефти составила в январе 38%. Таким образом, как отмечает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, доходы от экспорта энергоресурсов и приток иностранного капитала по-прежнему остаются основой для роста российской экономики.
Действительно идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальдо по торговому балансу и по счету текущих операций, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Валовой сбор зерновых культур культур в России к 2020 году может вырасти до 125 миллионов тонн за счет увеличения урожайности, а также расширения посевных площадей, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. В 2007 году в России было собрано почти 82 миллиона тонн зерна, более чем на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Правительство России приняло решение продлить срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина, 40% от таможенной стоимости, первоначально была установлена с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости. Тем не менее, в 2008 году Россия, по словам Алексея Гордеева, сможет экспортировать 15 миллионов тонн зерна при условии, что его урожай окажется на уровне 85 миллионов тонн. В свою очередь, премьер Виктор Зубков считает, что увеличение сбора зерновых в стране по сравнению с прошлым годом скажется и на темпах роста потребительских цен.
Того, насколько своевременно, в полном объеме будут проведены весенние полевые работы, во многом зависит от результата работы всего сельского хозяйства. По сути, это с посевной начинается та инфляция пресловутая, о которой мы говорим каждый день. Если мы проведем успешно весенние полевые работы, а затем и всю кампанию, то это реально отразится положительно на рынке сельскохозяйственных продуктов. Если здесь получится сбой, то цены будут по-прежнему расти.
Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, договорилась о покупке более 75% акций бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» за 1,4 миллиарда долларов. Сообщается, что в сделку, завершение которой ожидается в третьем квартале, не войдут активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды. Компания «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков под торговыми марками «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Привет» и «Фрустайл». Ее доля на внутреннем рынке сейчас оценивается примерно в 30%. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке американского металлургического завода «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, продает по требованию регулирующих органов в рамках объединения активов. Объем сделки составит 810 миллионов долларов. В середине 2006 года «Северсталь» вела переговоры о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако позднее ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» компании «Миттал Стил», крупнейшей в мире в этом бизнесе.
Иван Трефилов подвел экономические итоги недели. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Московское время 15 часов 45 минут. И далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Санкт-Петербурге прошел пикет в память о солдате Романе Рудакове. В Южной Осетии при подрыве на фугасе машины с миротворцами пострадали два человека. В Дагестане расследуют убийство генерального директора республиканской телерадиокомпании Магомед Гаджи Абашилова. Предприниматель Борис Березовский намерен открыть в Грузии филиал своего фонда гражданских свобод. В жилом доме в центре Москвы сегодня утром обезвредили взрывное устройство. Президентские выборы на Тайване выиграл кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Ма Индзю. Католики и протестанты празднуют сегодня Пасху. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Сейчас предлагаем вашему вниманию еженедельную рубрику «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальверева.
Ключевое слово этой недели – граффити. Вместе с производным от него – граффитчик. С
среду после убийства в Москве члена молодежного антифашистского движения Алексея Крылова его соратники устроили несанкционированное шествие. А за два дня до этого, когда и произошла трагедия, на стенах соседнего с московским бюро «Радио Свободы» здания появились трафаретные надписи, тоже, разумеется, несанкционированные.
«Фашисты! Ваш цирк уехал! В 45-м году!»
Спору нет, граффити делают Москву еще более неряшливой, но этот текст дорогого стоит. Кстати, к надписям на стенах и заборах внимательно присматриваются те, кто профессионально занимается шрифтами, сообщает президент Высшей школы графического дизайна Сергей Серов.
Многие дизайнеры коллекционируют, фотографируют какие-то фрагменты такой стихийной народной графики. Конечно, это по отношению к архитектуре вандализм, но вообще граффити делится на две категории – бомбисты и райтеры.
Что это?
Бомбисты – это те, кто бомбят. То есть это несанкционированные, но они все несанкционированные, но как бы особо опасные места. Поэтому они должны делать это быстро. Это просто поставить метку здесь в увазе.
То есть, если на здании отделения милиции,
безусловно,
это бомбист.
Да, а есть там заброшенные места, где можно достаточно безопасно этим заниматься. И там они отводят душу. Райтеры пишут, почти живописцы. Они уже могут более разнообразные средства применять. Не знаю, что за место, где про фашистов появилась у вас надпись.
Это обычный дом, но вот почему-то вокруг Старопименовского переулка здесь особенно много таких надписей. Меня еще одна пленяет. Вы знаете, она почти под крышей здания, как забрались, непонятно, но там надпись «Зачем?» и ничего больше.
Зачем это по Москве известные ходят? Вопрос встречается во многих местах. Они выбирают какие-то полуабсурдные формы выражения, иногда сами не знают, зачем они пишут это слово, зачем.
Сергей Иванович, а вот еще у меня встречаются нередко надписи, прочитать которые я не могу. Буквы вроде бы знакомые, неважно, кириллица это или латиница, но тем не менее, это какая-то абракадабра. Что это?
Это, скорее всего, теги бомбистов, их автографы, их творческие псевдонимы, которые в виде таких самодеятельных логотипов. Но это просто здесь был Вася, а какая вам разница, как этого Вася зовут? Они себя узнают, и прежде всего они для себя это делают. Дизайнеры в этих произведениях часто находят... То есть это, конечно, такое явление достаточно маргинальное в городской графической культуре, можно сказать, возрастное, которое идет с подросткового желания выделиться, обратить на себя внимание. Но, тем не менее, то, что это принимает массовый характер, заряжает, как в одной статье написано, в какой-то момент молодежь решила, что шрифты – это круто. Вот то, как они там закручивают эти буквы, нередко несет такую спонтанную энергию, графическую, взрывную энергетику, шероховатую, брутальную, но очень свежую. В одном теге одно написано, в другой надписи другое. Но с графической точки зрения важно то, что на самом деле там написано одно слово. Это слово «свобода».
Слово «граффити» намного старше того явления, о котором рассказывал Сергей Серов. Изначально это был только археологический термин, пришедший из итальянского языка. «Граффити» — это множественное число от «граффито», буквально «нацарапанный». Термин используют для обозначения древних магических и бытовых надписей на керамике, металле и тех же стенах зданий. В слове «граффити» нередко неправильно ставят ударение, говорят «граффити». Между тем, ударение здесь на втором слоге, так же, как в каких-нибудь спагетти. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас репортаж из Томска, где власти взялись за укрупнение. Они намерены объединить Томск, закрытый город Северск, и Томский район в агломерацию «Город Томск» с населением в 1 миллион человек. В Думе Томска создана специальная рабочая группа. Разработать концепцию агломерации и начать воплощать ее в жизнь депутаты намерены уже в этом году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Идея укрупнения субъектов федерации, обсуждение которой в последнее время, казалось, поутихло, неожиданно напомнила о себе в Томске. Президент торгово-промышленной палаты Евгений Примаков во время своего последнего визита в Сибирь высказался за укрупнение регионов. Для власти Томска это стало руководством к действию. Томск должен стать городом-миллионником. Только это спасет его от присоединения к соседним регионам, считают томские власти. Идея укрупнения города, которую уже почти позабыли, вновь в центре внимания. В Думе Томска создана рабочая группа. Она должна разработать механизмы объединения в агломерацию Томска, закрытого города Северска и Томского района, говорит депутат Думы Томска Алексей Сергеев.
Еще в 2004 году эта идея появилась и была не очень хорошо организована в Томске, когда мы присоединяли Лоскутово-Тимирязево, присоединили в рамках границ, не получив того самого главного ресурса земли, получив исключительно только головную боль. И как бы эксперимент оказался в некоторой степени неудачным. Но жизнь идет вперед, и практически по всей России сейчас создаются так называемые агломерации, объединения малых городов для того, чтобы они могли развиваться как крупные.
Главное в создании будущей агломерации – объединение территорий Томска и Северска, благодаря чему станет возможным строительство крупного жилого микрорайона на границе двух городов. Северску в вопросе объединения мешает статус «ЗАТО», но принципиальное согласие на укрупнение мэр Северска уже дал. Идеолог создания агломерации, спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев свою позицию объясняет так. Если встанет вопрос об укрупнении регионов, то 500-тысячный Томск, скорее всего, превратится в районный центр Новосибирской или Кемеровской области, а этого допустить нельзя.
Развитие инфраструктуры сразу упадет. Примером тому является большая губерния у нас была в свое время, Тобольская. Как только центр административный перенесли в Тюмень, Тобольск, вот он сейчас существует, можно поехать, посмотреть. Это древнейший город за Уралом. Ну и что? Что там осталось? Ничего. Примеров таких можно привести очень много. Как только перестает быть город административным центром, сразу он умирает. И таким примером является и Томск. Как только в 1922 году нас присоединили к Новосибирской области, сразу же началось падение развития Томска. И он и до такого состояния довели Томск, что когда он обратно вернулся, в 1944 год, и на 44-м году в Томске не было ни одного метра асфальтированного тротуара, это середина 20 века, не было канализации, 80% не было воды, трамвай ходил только 4 остановки. Вот в каком состоянии был город.
Руководство Томска волнует ряд вопросов. Будет ли пропорционально населению города расти бюджет? Кто будет управлять агломерацией? Не упразднятся ли существующие органы власти? Депутат Алексей Сергеев объясняет, ничего кардинально не изменится, а денег станет больше.
Укрупнение дает и доступ к федеральным ресурсам, более серьезный доступ к федеральным ресурсам. Это и создание инфраструктуры. Но в конечном итоге, надо прекрасно это понимать, там через 5, через 10 лет все равно это будет большой город с хорошо развитой инфраструктурой. И на сегодняшний день как можно быстрее нужно разработать концепцию развития Томска, и назовем так, приграничных территорий, чтобы деятельность как на приграничных территориях с Томском, так и в самом Томске в некоторой степени хотя бы координировалась.
Томичи от создания агломерации только выиграют, уверен депутат Сергеев.
Большую зарплату, большую занятость, дополнительный театр оперы, зоопарки и прочее, что имеют большие города. Я думаю, что в конечном итоге это все равно должно быть некой томской национальной идеей, национальной идеей Томской области. Укрупнение одного или нескольких городов с созданием общей экономической и транспортной инфраструктуры. Тогда любой гражданин одного города может ехать на работу в другой город.
Губернатор Томской области создание агломерации поддержал и заявил, что в 2008 году в администрации появится новая должность – заместитель губернатора с полномочиями по управлению агломерацией. Сейчас Думы Томска, Северска и Томского района определяют объем средств, необходимых для создания концепции агломерации, после чего депутаты обратятся с просьбой о выделении этой суммы в региональный парламент. Для власти вопрос укрупнения Томска, кажется, уже решен. Спрашивать мнение томичей руководители города и области не стали. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Сегодня у нас в гостях доктор Хероним Граля, директор Польского культурного центра в Москве. Пан Граля, я рискну предположить, что для вас главным событием уходящей недели был показ в Москве фильма Анджея Вайды «Коты», не так ли?
Без сомнения. И вообще я бы это назвал не показом, поскольку показов было два, а визит Анджея Вайды вместе с всеми элементами этого его побывания в столице России. Поскольку это и два показа для двух многочисленных и разных аудиторий. Это же в конечном расчете тоже еще и встреча с молодыми киношниками, человек 600 с чем-то. Кроме того, еще есть и встреча со СМИ, и масса-масса других моментов. Но хотя бы одна встреча с общественностью в ЦДР, с людьми из-под знака мемориала и других организаций запоминается. Это, конечно, событие.
На ваш взгляд, в чем значение показа Катыни именно в России?
Во-первых, это показ не только последнего произведения великого режиссера, великого художника. Это все-таки показ фильма, снятого про событие, про проблему, которая как-то далеко не всегда до конца сказана. Знаете, в момент, когда все-таки, как бы то ни было, невероятно, не парадоксально. Находятся люди, которые отрицают факт этого события. Находятся каналы, которые любят муссировать на телевидении эту проблематику. Этот фильм, который истинной, который правдой, бьет как палкой просто. Позволяет совсем по-другому воспринять эту проблематику широким слоям общества.
Скажите, а сам Анджей Вайда как расценил итоги этого визита в Москву?
Если я скажу, что, во-первых, он был растроган приемом, который ему организовали, что этот прием подтвердил его диагноз. Он подтвердил, что в России есть не только большая группа того, что мы за Мицкевичем называем «друзей москалей», но есть просто широкий фронт поклонников истины. И есть очень много людей, которые хотят знать и хотят говорить правду. А кроме того, в конце концов, для Метра, который свое знакомство с российской публикой начинал 50 лет тому назад в кинотеатре «Ударник», и который всю свою творческую жизнь сохранял очень близкие, плотные, хорошие контакты с российским зрителем. Это тоже и такой ностальгический немножко момент. Это для них было очень важно, очень важно. Он, кстати, когда снимал этот фильм, он всегда говорил, что этот фильм про события с польской истории, но русско-польских отношений. Это событие надо показать не только полякам, но в первую очередь россиянам. Для него показы в России были намного более привлекательны, чем в других странах Европы, поскольку он верит, и мы в это верим, что этот фильм не менее важен для россиян, чем для поляков.
Так считает доктор Херенім Граля, директор Польского культурного центра в Москве и гость рубрики «Моя неделя». На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий выпуска Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. В следующем часе на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу моего коллеги Ивана Толстого «Мифы и репутации». В ее основу положена книга Максима Кравчинского «Русская песня в изгнании». Федор Шаляпин, Надежда Плевицкая, позднее Иван Ребров, еще позднее Александр Галич, Вилли Токарев. Эти имена хорошо знакомы, но есть целая россыпь совершенно неизвестных, забытых, утонувших в тумане прошлого. Мы только коснемся некоторых мифов, некоторых судеб, и в этом нам поможет сам автор книги Максим Кравчинский. Программа «Мифы и репутации» первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство очень часто скрывает то, что молодых ребят их убивают.
Потому что фонды нарушило законодательство, в котором четко оговорено, что приобретенное за счет...
Мы выступили с совместным политическим заявлением с Болгарией, а также с Хорватией.
Мы надеемся, что мы сможем спокойно пронести факел с олимпийским огнем через территорию Тибета и Бухарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный.